В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Владимир Семенов, академик Российской академии наук, директор Института физики и атмосферы имени Обухова Российской академии наук. Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
Здравствуйте.
Про климат и про погоду, конечно же, будем говорить. Ваши вопросы, телеграм для сообщений «Говорит Москобот», смски плюс 7925888948. Можно говорить, наверное, с точностью уже, что зима прошла, была она очень мягкой, теплой, снега было вообще мало. Ну и предполагается в связи с этим почему-то, что и весна будет теплой, и лето будет жарким. Это все все-таки климатические изменения или просто обычные погодные колебания от года к году?
Это и климатические изменения, и колебания. Угу. Климат – это средняя погода, то есть погода, осредненная за продолжительный период времени, ну, несколько десятков лет. Стандартный период – это 30 лет, ну, там, в принципе, можно и за 20 лет климат считать. То есть это вот такое устоявшееся наше понимание того, какова погода, да, какова угу. средняя температура, какова изменчивость температуры и других метеовеличин. Так вот, климат от десятилетия к десятилетию теплеет. В последнем оценочном докладе Росгидромета на тему изменений климата приведен хороший иллюстративный график, который показывает, что с 70-х годов, вот последние 50 лет, каждое десятилетие теплее предыдущего на территории России, но от 0,3 до 0,8 градусов. Да? То есть вот такие скачки идут, и уже потеплело более чем за 2 градуса вот за последние 50 лет. Это очень много. Но на фоне вот таких долгопериодных изменений, естественно, есть скачки от года к году. И если вообще посмотреть на график среднегодовых температур на территории России, мы увидим вот тот самый тренд потепления, как бы монотонный такой, вот медленно видим, что температура увеличивается. Угу. Но на фоне этого увеличения есть скачки от года к году с амплитудой до 1 градуса. То есть даже до 1,5 градусов. То есть у нас потеплело на 2 градуса, и от года к году скачет на 1,5. Да? Поэтому если у нас вот такое выдалось аномальное теплая зима, да, я не скажу, что все, это вот изменение климата нас привели вот сейчас прямо вот к такой зиме. Но если следующая зима выдастся аномально холодной, да, также нельзя сказать, что все, потепление климата закончилось, и, так сказать, все, уже все зимы будут холодные. Нет, это естественная изменчивость, но она происходит на фоне монотонного роста температуры. Mm-hmm. Если говорить, вот более, я заканчиваю коротко, у нас зиму определяет на европейской территории России, насколько зима теплая или прохладная, это поток теплого атлантического воздуха. У нас и в северном полушарии, в средних широтах воздух дует с запада на восток, соответственно, нам он несет теплый Атлантический океан, он теплый, ну, градусов 10 зимой, естественно, а у нас среднеклиматическая температура там минус 10 в январе. Так. То есть вот эта разница 20 градусов, да. Если этот поток сильный, у нас теплая зима, поток слабый, у нас холодная зима. Вот в этом году этот поток был исключительно сильным. Это так называемое североатлантическое колебание, оно было в положительной фазе, и поэтому мы как бы вот так вот грелись, и, в общем-то, я не знаю, мне лично понравилась такая зима.
Но, скажем так, это действительно происходило, потому что если судить по, значит, всему периоду метеонаблюдений, мы же сравниваем, там, что было в 47-м году, там, в 905-м, там, в 917-м году, по вот этим вот засечкам в период всего там, процесса метеонаблюдения, можно сказать, что действительно климат в Российской Федерации стал, ну и кто-то говорит, может быть, более резко континентальным, может быть, еще каким-то в средней полосе, например, в нашей?
Климат стал более теплым. Континентальность климата – это разница температур лета и зимы.
Да.
То есть вот у стран, которые находятся рядом с океаном, с морями, вот этот вот резервуар воды огромный, да, это как термостат, он сглаживает эти колебания, у них и летом не так жарко, и зимой не так холодно. Чем дальше мы заходим в глубь континента, тем меньше становится эффект вот этого регулятора температуры, тем сильнее вот эти вот скачки, тем, как мы говорим, больше амплитуда сезонного или годового хода температуры. Вот у нас она, конечно, больше, чем в Европе, чем в Англии, там, чем в Германии, в Испании и так далее, да, мы страна все-таки континентальная, а в Сибири еще больше эта амплитуда, но мы знаем, летом плюс 30, зимой минус 40, да, там сумасшедшая разница температур, которая во многом как бы и способствовала такому крепкому русскому характеру.
Но, кстати, интересно, что вот тоже любопытно, климат меняется, но когда какие-то экстремальные холода типа минус 10 возникают в Европе, там паника-паника, а у нас, ну, наверное, в Якутии и дети в школу примерно с 45 ходят и считают, что это нормально.
В Европе тоже минус 10, это не экстремальные холода, они, ну, естественно, не для Испании, там, не для Италии, но Германия, Северная Европа, там, Нидерланды, Дания, это такие случаи вполне случаются, они связаны с вторжениями холодного арктического воздуха, и, кстати, вот эти вторжения, они происходят на фоне прохождения циклонов. И вот этой зимой, в частности, вот эти вот положительные аномалии температуры связаны с тем, что циклоны шли как бы очень севернее, да, то есть пути циклонов были расположены ближе к Северному полюсу, и поэтому вот эти циклоны как бы своей нижней оконечностью, а в циклонах воздух вращается против часовой стрелки, они нам заносили как раз вот этот вот теплый воздух с Атлантики. Если бы они бы шли бы южнее, то они бы, наоборот, бы забрасывали нам из Арктики. Вот такое тоже было, холодный воздух. Такое тоже происходило, ну, я не помню, там, прошлую, позапрошлую зиму. Тогда циклоны явно шли вот как-то южнее, и у нас было холодно и снежно.
Я от моряков слышала, что они лично уверены в точности погоды примерно за 3 дня. Вот не больше. А почему нам так сложно предсказывать погоду, ну, даже на месяцы вперед? Потому что сейчас мы, насколько понимаю, просто у нас режим моделирования. Вот каким может быть лето? Потому что зима была такой.
Нет, ну, моряки, ребята, серьезные, и если они так говорят, то так оно и есть. Действительно, у нас погоду мы умеем очень хорошо предсказывать на 3 дня. Похуже на 5, и так хуже, но тем не менее можем на 10 дней. Да, это вот, ну, примерно такой предел, так называемый теоретический предел предсказуемости погоды, если мы задали некие начальные условия. То есть вот сейчас вот у нас такая атмосфера, мы вводим эти данные в модель, гидродинамическую модель, где рассчитываются вот траектории движения атмосферных масс, там, фазовые переходы, там, радиация и так далее. Все это считается, и мы получаем те прогнозы, которые вот нам озвучивают по телевизору. Глубоко уважаемый Роман Менделевич Вильфанд вот, говорит, что вот так-то то-то, то-то ожидается. Значит, это вот так называемые детерминистские прогнозы. И это, повторюсь, теоретический предел предсказуемости, связанный с тем, что атмосфера – вещь очень сложная, и в ней много случайностей, да, ну, точнее, таких вещей, которые мы не можем описать и так сказать, промоделировать. Это вот стохастическая изменчивость, турбулентность. Она приводит к тому, что небольшие ошибки в начальных условиях через определенное время, ну вот как раз это время около там 5-10 суток, они разрастаются так совершенно случайным образом, что, в общем-то, размазывают весь прогноз, и он становится бессмысленным. Вот это прогноз на начальные условия. И действительно, вот 3 дня, ну, кстати, вот в этой сфере произошел, как вот была статья такая в журнале Nature, тихая революция в прогнозе погоды, то есть этого мы как бы вот так не видим, там нет каких-то революционных изменений, когда что там открыли новое уравнение там, и все заработало гораздо лучше. Нет, увеличилось количество спутников, качество наблюдений, новые системы ассимиляции данных, более совершенные модели, и сейчас прогноз на 10 дней стал таким же, как 25 лет прогноз на 3 дня, да, то есть вот по точности. То есть вот это вот очень большая такая сложная работа привела вот таким уже качественным сдвигом в прогнозировании погоды.
А какие исследования можно назвать в области именно физики атмосферы, которые необходимы для повышения точности прогнозов и еще адаптации, например, к изменению климата? Можно это назвать? И кто этим занимается?
Очень разные сферы, они даже разнесены везде. Адаптация – это одно, да, как бы, а прогноз погоды – это другое.
Давайте про погоду сначала.
Что касается прогноза погоды, это, конечно, вот я уже сказал, нужно точно задавать начальные условия, да, откуда вот мы начинаем наш прогноз. Потому что если мы сказали, что сейчас у нас там плюс 10, ну, мы, так сказать, а на самом деле не плюс 10, а плюс 5, то, соответственно, и прогноз у нас тоже, это ошибка, разбежится быстро туда, куда не надо. Поэтому вот это данные наблюдений, сеть наблюдений. Сейчас, ну, последние вот уже 50 лет появились спутники, сейчас они играют, наверное, главную роль в тех данных, которые используются для прогноза погоды. Эти спутниковые данные, их обработка, вот это проблема номер один. И вот у нас прогнозы в гидрометцентре немножко подсели, потому что в 2022 году нас отключили там от некоторых спутниковых данных, которые мы использовали, да, но благодаря, так сказать, профессионализму и стараниям сотрудников гидрометцентра качество довольно быстро восстановилось прогнозов, да, но вот это подчеркивает, что вот эта вот сфера, да, начальные данные, это очень важно. Второе – это модели. Модели должны быть более высокого разрешения, ну, модели как бы состоят из таких ячеек или кубиков, да, ну, вот раньше они были там 200 на 200 километров, потом характерный такой принятый масштаб был там 100 на 100, 50-50, сейчас уже там порядка 10 километров. Это сумасшедшие объемы данных, вычислений, и для этого нужны суперкомпьютеры. Вот это тоже важнейший элемент. Ну и, как говорится, не прямое, но еще одно направление – это, конечно, люди. Это качественные, так сказать, специалисты, школа своя, которая у нас была весьма, ну и остается пока весьма, так сказать, известной, квалифицированной и, так сказать, большим потенциалом.
Проблем кадров нету?
Конечно, есть. Это главная проблема.
Не идут? Люди не интересуются теперь физикой
атмосферы? Ну, в целом особо физикой это интересуется гораздо меньше. Вот. Если раньше, ну, так сказать, это был культ естественных наук, да, там физики, лирики, фильмы снимали, вот, девушки любили физиков, значит, это было. Сейчас набитый карман – это главный, так сказать, критерий успеха, поэтому человек, который поступает на специальность, там, физика, метеоролога, ну, скажем так, в принципе, сейчас более-менее достойная зарплата обеспечивается, да, но все равно вот тот вот антураж, вот этот флёр такого как бы больших денег, да, через эту профессию их не видно, да, то есть это очень интересная, увлекательная, творческая работа, но, так сказать, сказать, что там ты там стал айтишник, да, и пошел тебе сразу там платят там 300 тысяч рублей, да, ну, тут, конечно...
Айтишники не нужны в этой сфере?
Айтишники нужны, причем айтишники весьма специфические, да, которые вот умеют работать с большими суперкомпьютерами, умеют распараллеливать процессы, там, компилировать сложные модели и прочее, 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 работать с большими потоками данных. Это ценнейшие специалисты, их даже вот в мировых центрах единицы.
У нас есть такие?
Или... Ну, у нас есть такие, потому что работает же модель прогноза в гидрометцентре, да, и в Академии наук разработана одна из мировых моделей климата, да, которая тоже участвует во всех проектах, и там тоже есть.
Слушатель говорит, правильно ли я понимаю, что сейчас лидеры все-таки в этой области это китайцы? А почему китайцы? Не знаю, почему слушатель говорит.
Нет, китайцы не лидеры. Лидеры – это наши не друзья, а англосаксы. Вот. Но это, прежде всего, Европейский центр среднесрочных прогнозов. Традиционно это был как бы прогностический центр для всей Европы. И он, помимо, так сказать, своих национальных кадров, туда впитывал и всех специалистов из Западной Европы, Соединенные Штаты, где, собственно, впервые был первый прогноз погоды численный осуществлен. В 1950 году. Кстати, отмечу, что вот уравнения, которые были использованы при этом прогнозе погоды, они были независимо выведены Джулом Чарни, американским ученым, и вот Александром Михайловичем Обуховым, именем которого назван наш институт, его основатель и директор долгое время. То есть вот в теоретическом-то плане мы, скажем так, шли ноздря в ноздрю, где-то мы там чуть-чуть обгоняли где-то нас, но в целом и шло большое сотрудничество, конференции проходили то у нас, то у них. В этой области мы, в общем-то, были, там, скажем, до конца 80-х годов скажем так, вполне конкурентоспособна. Да, а сейчас закончу просто. А Китай в этом плане, он не лидер, но у него производная самая большая. То есть по инвестициям, по росту инвестиций компьютерных мощностей, по росту, по привлечению кадров в эту область, наверное, он действительно лидер. Но пока, конечно, уровня вот, западных стран он не достиг.
А слушатель как раз тут интересуется, очень много вопросов задают. Так, сейчас найду. Вот, какие основные факторы могут привести к резкому изменению погоды в течение суток? И насколько точно можно сейчас спрогнозировать такие колебания, спрашивает наш слушатель.
Ну, вот внутрисуточные колебания, опять же, они связаны с синаптическими процессами, но чаще всего это циклоны. Ну, области пониженного давления, атмосферные вихри, которые проходят, и вот на, так сказать, при прохождении этого циклона возникают атмосферные фронты. Это области таких сильных градиентов температуры, где случается вот сильный ветер, осадки, развиваются конвективные явления. То есть это, ну, вот причины – это синаптическая изменчивость прохождения циклонов, атмосферных вихрей. Локальные факторы, ну, скажем так, на изменчивость, ну, влияют не сильно. То есть они формируют средний климат, среднюю погоду, но не может, скажем, там нагрев озера, там вот оно прогрелось, и, соответственно, тут же, значит, что-то там случилось.
Я, насколько понимаю, людей, судя по сообщениям, очень много. Погоду очень любят. Странно, что люди неохотно идут в эту область, с учетом того, что предсказатель погоды и человек, который понимает климат, это очень интересно. И люди спрашивают, вот смотрите, несколько раз у нас такое было, что днем плюс 8, ночью минус 5. На следующий день опять плюс 10, ночью меньше. Плюс еще вот эти барические пилы, которые мы сейчас уже стали изучать. Экстремально высокое или экстремально низкое атмосферное давление. За всю свою 60-летнюю жизнь я не припомню раньше такого, говорит слушатель.
Но, как показывает опыт, все уже было, да, как вот...
Просто оно забылось, наверное.
Ну да, это как в Экклезиасте, там, что все идет по кругу, да, приходит там, да. Опять на круги своя, то есть все когда-то было. С другой стороны, вот, как я говорил, стохастическая изменчивость, то есть в первом приближении вот эти все колебания, они описываются так называемым броуновским движением, да, то есть вот, ну, многие слышали, это что такое-то, частичка, взвешенная в воде, на которую действуют случайные силы, она вот начинает двигаться каким-то таким причудливым образом, вот, конкретно, куда она придет, мы не знаем, куда она направится в данный момент, но статистические свойства вот этого движения можно описать. И они растут, вот среднее квадратичное ее отклонение растет пропорционально корню со времени. То есть, чем дольше мы наблюдаем, тем больше аномалию мы всегда увидим. И с климатом, и с погодой, к климату и погоде это тоже относится. Поэтому, в общем, чем дольше человек живет, тем больше он, так сказать, увидит. Вот, а что касается вот этих разниц температур, ну, если у нас, например, ясное небо, да, то есть радиация проходит свободно, уходит через атмосферу, то, естественно, когда солнце не светит ночью, все тепло от Земли свободно уходит в космос, Земля быстро охлаждается, а днем, наоборот, сильно нагревается. Если у нас облачность, много водяного пара в атмосфере, то вот этот эффект как бы и солнца меньше, и эффект от выхолаживания тоже меньше, потому что это тепло приходит в облака, отражается обратно, у нас уменьшается вот этот вот суточный ход температуры. То есть это простая физика, которая, так сказать, студентам первого курса уже понятна.
Мы еще часто слышим о процессе таяния ледников. Тут даже недавно кто-то говорил, что перспективы Северного морского пути становятся еще более радужными, потому что лед будет таять, и уже ледоколы не понадобятся, но это там когда-нибудь в отдаленном будущем. Какое это имеет все-таки отношение к динамике, например, погодных явлений, может быть, изменения климата в нашей стране?
Ну, надо различать ледники и морской лед.
Да.
Это, так сказать, разные объекты криосферы. Ну, ледники у нас, они, ледники суши, это в основном горные ледники, да, там на Северном Кавказе, где-то там есть на в Сибири, там на Дальнем Востоке, значит, вот. Но в основном у нас, конечно, ледники на Северном Кавказе вот основные. Но их, значит, если когда тают ледники, ну, прежде всего, это влияние на сток, там, да, рек и так далее, плюс уменьшается альбедо, то есть отражающая способность поверхности земной, ну, где был ледник, там больше солнца отражается, ушел он, там земля, она, естественно, греется больше, это такая положительная обратная связь. Вот, но вот именно на климат, на погоду наши ледники горные не так сильно влияют.
Чисто просто в рамках самого региона почва прогрелась, урожай какой-то появился, ну, там пастбище увеличилось.
Больше сток там стал, или наоборот меньше, где там вот ледники уже не обеспечивают, он весь уже растаял, не обеспечивает этот сток, да, там стало меньше. Ну, то есть вот такие вещи. На погоду, что там, скажем, ну, если растает, конечно, весь ледник, да,
это будет горячее, просто жарче.
Ну, да. Действительно, тогда погода может поменяться региональная, вот. Но там, скорее, больше все-таки влияет орография вот этих горных хребтов, вот. А морской лед, да, и что важно, когда ледники тают, ну, наши горные не такой большой вклад, а вот Гренландия, Антарктида, там вот таяние ледников, оно вносит сейчас основной вклад в подъем уровня океана. То есть больше, чем на 4 мм в год поднимается, и где-то, по-моему, 2,5 мм из этого, то есть больше половины – это таяние ледников. Вот, а другая часть – это термическое расширение океана. Вот это вот действительно важный фактор, ну, главный фактор поднятия океана. А если какой-то кусок еще крупный отвалится, еще быстрее. Вот, а морской лед – это вещь, как бы, ну, она сезонная, то есть он как бы нарастает, да, вымораживается из соленой воды, потом частично тает, но есть многолетний лед. Но вот то, что он в Арктике исчезает, ну, это действительно почти 50%, где-то 45%, на 45% стало меньше морского льда летом. В сентябре, это сезонный минимум, ну, почти в два раза, да, он сократился, это действительно грандиозные события, ну, да, грандиозные события, которые мы видим очень хорошо из космоса со спутников.
А мы можем предположить, что в перспективе 50, может быть, или 100 лет Северный Ледовитый океан не будет уже сковываться льдом?
А более того, не 50-100 лет, а 20-30 лет.
Да, интересно.
Покров морского льда в Арктике станет сезонным. То есть зимой он, конечно, будет, зимой никуда не денется. Вот. Но летом, в сентябре, когда минимум сначала, да, он, так сказать, исчезнет, а потом потихоньку вот этот период полностью безлёдной Арктики будет расширяться, значит, ну и вот к концу века может достигнуть там 3-4 месяцев. Но замечу, что небольшая часть, примыкающая к Канадскому архипелагу, все равно будет покрыта льдом, даже в летний период, но там очень паковый толстый лед, там 10 метров и больше достигает. Он, конечно, еще будет долго таять, вот, и вряд ли даже он, так сказать, даже к концу века он вряд ли исчезнет, да. Но вот, условно говоря, Северный полюс будет свободный, ну, по прогнозам, модельным оценкам, уже через 20, 25, 30 лет может быть свободный от льда летом.
То есть будет замерзать, условно, как вот Москва-река зимой?
Да.
Замерзает, а потом растает.
Да, да. И период навигации по Северному морскому пути, вот мы в институте регулярно эти оценки делаем, обновляем, вот он вырастет на 4, а то и 6 месяцев, достигнет к концу века даже 8 месяцев.
А с Антарктидой что?
Антарктида тоже будет подтаивать, она и тает сейчас, вот, но Антарктида просто, скажем так, не сильно интересует, там, кроме станций-то, полярников наших мужественных, никто не живет.
Вот. Ну, вся политика, экономика, понятно, на севере, да,
да,
а там
да.
Про учёных.
Нет, ну, потепление не избежит, и Антарктида тоже будет таять, тоже температура там будет расти.
А что с животным миром? Можно предположить, смоделировать, будет миграция какая-то массовая или еще что-то? Куда вот белые медведи денутся? Ну, это из Северного полюса уже, понятно. На юге пингвины.
Ну, вот эта вот огромная ледяная шапка, антарктический ледник, он все-таки, так сказать, будет таять еще тысячи лет, вот, если будет продолжаться потепление. Вот, и пингвины никуда не денутся. Вот, с северными медведями, наверное, ситуация посложнее, но... Скажем так, судя по всему, по оценкам, да, был период теплый, так называемый оптимум голоцена, где-то 5-6 тысяч лет назад, то есть мы после ледникового периода температура стала, последнего максимума оледенения температура стала повышаться, достигла максимума, вот мы сейчас где-то вот в районе этого максимума, судя по, значит, и оценкам, да, палеооценкам. Соответственно, медведи тогда же тоже были белые, ну, никуда они не делись, как-то пережили. Вот, и я все-таки думаю, что и тут они как-то приспособятся.
Адаптируются, эволюция, ну, да, никуда не денется.
Да, да.
Владимир Семенов с нами, академик Российской академии наук, директор Института физики и атмосферы имени Обухова Российской академии наук. Сейчас будет у нас информационный выпуск, потом продолжим про антропогенные факторы тоже и про Парижское соглашение по климату. Тоже успеем ваши вопросы, вижу, зададим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15:35 в столице. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Владимир Семенов с нами, академик Российской академии наук, директор Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук. Про ледники, да, поговорили. Про Северный морской путь, который безлюдным в скором времени, даже при нашей жизни уже будет, тоже поговорили. Интересная тема про, значит, катастрофизацию того, что происходит сейчас с климатом. Вот принимали Парижское соглашение о климате. Обязались, что что-то такое сделать, чтобы, значит, снизить антропогенное влияние, иначе мы все умрем, потому что будет теплее. А теперь чувствуется какое-то разочарование, как будто бы то ли в этом документе, то ли стало понятно, что не очень достижимы эти цели. Почему какое-то разочарование? Я сужу просто по публикациям, в том числе и в зарубежной прессе.
Ну, я, откровенно говоря, не слежу, да, вот за этой тематикой, насколько там разочаровались либо очаровались вот Парижским соглашением. Ну, наверное, можно сказать так, вот это вот повестка, так называемая, ну да, так говорят, зеленая повестка, экологическая повестка, она, может, сейчас поутихла на фоне других событий, да, происходящих. Вот, и это не только там СВО и так далее, это там рост Китая, который, значит, уже явно вот готовится опередить Соединенные Штаты по всем направлениям, ну и как-то вот уже немножко вот мир, обстановка становится более напряженной, и говорить там на первую строку выводить вот именно проблему изменений климата, когда во многих регионах планеты идут такие довольно серьезные кровавые региональные конфликты и прочие там события случаются политические, геополитические, ну, как-то не совсем уместно. Вот. Но это не отменяет того факта, что человек воздействует на климат и что антропогенные выбросы приводят к потеплению климата. Это физика, да? Как вот говорил товарищ Сталин, ну, точнее, я этого не видел, но академик Петр Леонидович Капица в письме к нему, значит, так начал, что вот товарищ Сталин вот совершенно правильно сказали, что человек может менять природу, но не может менять законы природы.
Да.
Вот, а законы таковы, что если мы наполним атмосферу парниковыми газами, ну, вот в данном нашем случае это, прежде всего, углекислый газ, то больше тепла будет возвращаться обратно, и поверхность будет теплеть. От этого мы никуда не денемся. И действительно это происходит, и беспрецедентным образом количество, концентрация выросла с беспрецедентной скоростью, да, значит, прежде всего.
Все-таки влияние антропогенного фактора, индустриализация, оно вот налицо.
Конечно, да, ну, это как бы признано всеми, хотя, да, и у нас тоже есть, у нас как о футболе, так и о погоде, о климате у нас все могут судить.
Конечно.
Да, там, все, там, ну, просто мы немножко другого, вот академические ученые, да, они по-другому привыкли мыслить, потому что их как бы мерило... Их научное достижение – это публикация, да, ты же не можешь написать что-то, вот там, грубо говоря, от балды, там, да, потому что есть рецензенты, есть редакторы журнала, они как бы специалисты в этой конкретном направлении, они сразу ему зададут вопросы, да, или там про правила эксперимента, а как, а можно ли его воспроизвести, данные, откуда взял данные, если что-то утверждаешь, откуда ты это взял, вот, а... Если кто-то начинает говорить, там, да вот, поверьте мне, уж я в этом разбираюсь, да, там, ну, это будет смешно. Так вот, ну, все, как бы, вот, консенсус, он есть, да, и данные это подтверждают, и об этом говорят все, и в том числе, вот, третий оценочный доклад Росгидромета, безусловно, как бы, подытоживая все существующие знания, говорит, да, конечно, человек влияет на климат, и потепление, это во многом связано именно с антропогенным воздействием.
Человек влияет на климат в региональном или в планетарном масштабе?
В том-то и дело, что в планетарном. да, в региональном, как бы, да, тоже он может менять на климат.
Но в городе теплее, чем за городом, вот даже по Москве судить.
Да, да, вот, ну, там можно многое сделать с региональным климатом, там построить водохранилище, лесополосы, там, ну, много таких примеров, а опустынить или наоборот, там, заселить леса, да, и так далее, вот. Но тут проблема и в том, что именно вот на глобальный климат.
Я, насколько понимаю, скептицизм некоторых людей, которые, ну, в частности, опирались на Парижское соглашение и обвиняли этот документ и вообще подписантов в некой политизированности, потому что под этим соглашением, там, как говорят, другая еще подноготная есть, обвиняли в следующем, что природа – это такой сложный механизм и высокоадаптивный, что природа способна справиться со многими явлениями и, соответственно, сбалансировать, может быть, если возникают какие-то перекосы. В данном случае, например, там, человеческая деятельность, там, индустриализация, все что угодно. То есть погода к этому адаптируется, и нет такого, что мы начали управлять целиком и полностью этими процессами.
Ну, тут просто надо различать вот это, о чем я сказал, да, что человек, да, может менять природу, да, но не может менять законы. Вот политизированность – это одно.
Конечно.
Я и спорить не буду. Конечно, все это политизировано. Конечно, этот факт, он используется в том числе и для, так, скажем так, недобросовестной конкуренции, мягко выражаясь, да, там, оказание давления, да, на что-то. То есть это, скажем так, удобно и в политическом плане всеми принимаемый, как бы, факт, угроза. А дальше, уже мотивируя этой угрозой, можно уже людей заставлять делать разные вещи. И либо хорошие, либо плохие, да, и так далее. Да, можно заставлять их, например, покупать дорогую энергию вместо дешевой, там, и в ущерб своей экономике.
Ну, конечно.
Да. Я и все, как бы, мы, как граждане России, патриоты своей страны, за то, чтобы, так сказать, главная мотивация – это национальный интерес, да, а потом уже там различные повестки, там, и прочее, прочее, прочее. То есть сокращение выбросов, оно не должно обеспечиваться за счет сокращения экономики и сокращения благополучия на наших граждан. Это, как бы, аксиома. Вот. Но то, что человек влияет на климат, это другая аксиома, и она вот этой второй никак не противоречит. Тем более это для нас, в общем-то, выполнить наши обязательства по Парижскому соглашению, в общем-то, не так уж и сложно. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, да, в 90-м году, от которого рассчитываются все вот эти вот эмиссии, которые должны быть снижены, они у нас были огромные, это был, как бы,
потому что очень много промпредприятий
излет Советского было, да. Союза, да, потом наша промышленность упала в разы, мы сейчас только вот подходим к, ну, дошли вот до уровня 90-го года, хотя другие государства уже давно, так сказать, превысили, да, мы, поэтому для нас это не так, в общем-то, и страшно.
Но какие практические шаги может предпринять, например, обычный человек, чтобы повлиять на эти процессы и, не знаю, обернуть их вспять, смягчить? Ну, то есть какие-то эффективные методы, кроме отказа от ДВС, к которому так все призывают?
Ну, часто такой вопрос задают, да, вот, а что, может быть, человек сделать там, да, наверное, немного он может сделать, откровенно говоря. Ну, как, ну, на бытовом уровне, естественно, там, перейти на лампочки, там, энергосберегающие, как-то там более энергоэффективно сделать свой дом, если есть такая возможность, да, меньше тратить энергии. Но тут его скорее будет мотивировать не столько и не сколько экология и климат, сколько карман. Потому что
это дешевле.
Да, это гораздо дешевле, да, и, в общем-то, поэтому здесь сложно сказать, что вот... Но чувствовать себя, так сказать, причастным имеет право делать такие шаги.
А есть, Владимир Анатольевич, какие-то, может быть, скажем так, нелинейные процессы в атмосфере, которые наблюдаются, они могут усиливать или, наоборот, ослаблять влияние как раз антропогенных факторов на погоду?
Ну, главный нелинейный процесс – это наличие воды в атмосфере, водяного пара.
Дожди,
ну,
да, в том числе.
Вот, ну, и дожди связаны с этим наличием, но прежде всего это то, что главный парниковый газ – это все-таки это водяной пар. вот, а не углекислый газ. Но водяной пар, его наличие в атмосфере, оно зависит от температуры, а парникового газа от температуры не зависит. Uh-huh. Поэтому мы добавили парникового газа, у нас температура выросла, условно говоря, на полградуса. Но благодаря этому у нас на каждый градус на 7% увеличивается количество водяного пара. Значит, на 3,5%, грубо говоря, у нас выросло количество водяного пара, и еще сильнее вырос парниковый эффект, и в результате потепления будет уже не полградуса, а 1,5 градуса. Ну, это примерно вот оценка чувствительности положительной обратной связи, связанной с водяным паром. Вот вам, наверное, самый главный нелинейный эффект, связанный с глобальным потеплением, ну, в плане вот радиации.
Слушатель говорит, а отменят ли, например, антропогенный фактор следующий ледниковый период, когда он наступит?
Хороший вопрос, и вопрос непростой, потому что действительно, мы сейчас идем на пути к следующему ледниковому периоду. Вот где-то несколько тысяч лет температура потихоньку понижается. За последние тысячу лет в северном полушарии, за последние 2000 лет она понизилась где-то на 1 градус, да, за 2000 лет. И сейчас вот благодаря вот антропогенному воздействию за 100 лет она повысилась на тот же градус, ну, примерно. Тут просто надо понимать, да, масштаб скорости в 20 раз быстрее вот она сейчас повысилась, да. Но как бы вот этот вот переход к следующему ледниковому периоду, связанный с астрономическими факторами, он продолжается. Вот. И вопрос этот открыт. Это нужно моделировать. И вот были работы, значит, с такими моделями, которые могут заглянуть на такой временной горизонт. И по некоторым расчетам получалось, что вот антропогенное воздействие, оно даже может нам обеспечить, так сказать, пролет мимо следующего ледникового периода. Вот, который должен наступить там, через ну, несколько тысяч, там, через примерно 10 тысяч лет, вот, мы можем мимо, так сказать, он может и не случиться.
Популярный вопрос, несколько таких было. Предполагаю, что вам такие вопросы задают. Климатическое оружие существует?
Нет, климатического оружия не существует.
А создать можно?
Ну, наверное, в принципе, можно, да, ведь известный факт, что при извержениях вулкана температура глобально понижалась где-то на полградуса или даже больше при сильных извержениях вулкана, когда много, значит, сернистого газа закидывалось в стратосферу, откуда он дождями не вымывался, грубо говоря, оставался там порядка полугода и дольше и скрывал поверхность от солнечных лучей. То есть, и на этом основаны методы геоинжиниринга, когда, например, предполагается забрасывать это все с самолетов. Вот, и это, в принципе, технически осуществимо. Но это все там кислота, куда это пойдет, непонятно. Ну, то есть, это как бы похоронили, конечно, такую идею. Или мел какой-то, вот недавно там, ну, какой-то мелкодисперсный, значит, аэрозоль. Да. Поэтому, в принципе, да, но, скажем так, вот это та самая нелинейная положительная обратная связь, вот ядерная война, помимо заражения, да, у нас куча пыли в атмосфере и ядерная зима. То есть не только, так сказать, у нас радиация, загрязнение и пожары, у нас, значит, еще и холод страшный. Вот, вот вам еще, так сказать, одно оружие. То есть обычное оружие, оно идет вместе с климатическим.
Откуда просто вот эта конспирология, что если что-то необычное происходит с климатом, то это обязательно какое-то климатическое оружие. Американцы обвиняют нас, мы обвиняем кого-то еще, рептилоидов, не знаю, кого угодно.
Ну, я бы не сказал, что как-то это все, мне кажется, в достаточно маргинальных сегментах медиапространства происходит, да, ну, я нигде не видел, чтобы, скажем, на государственном уровне бы кто-то обвинил другую страну, там, в применении климатического оружия, да, там, ну, есть вот эти эксперименты, большие вот эти антенны, воздействия на ионосферу, да. Вот, там могут разогреть часть, значит, ионосферы, сделать там какую-то плазму, разогреть и, значит, повлиять как-то на распространение радиосигналов, но на климат это никакого воздействия не окажет. Мне кажется, это просто вот тот последствие того, что медиа теперь в каждом кармане, в каждом телефоне, и куча людей на этом зарабатывает, стремится.
Кликбейт нужен.
Да.
По сути. Хорошо, не про кликбейт, выяснили уже от ученого, услышали, что никакого климатического оружия нету. Единственное климатическое оружие — это как это, индустриализация человеческая, которая, в общем, на климат таким образом влияет. Кстати, из области тоже скептицизма по поводу влияния человека есть история метеонаблюдений, которая несравнимо меньше, чем история, например, человечества или вообще история там, планеты Земля. И многие как раз задаются вопросом обывателя. Вот были динозавры, и они вымерли. Людей тогда не было, но тоже экстремальное повышение и понижение температуры происходило. Как это объяснить?
Происходило, да, на геологических масштабах, да, то есть сотен тысяч и миллионов лет. Не на масштабах десятилетий или ста лет, как это происходит сейчас. Были периоды, когда Земля была там примерно 2 миллиарда лет назад полностью покрыта льдом. Так называемый Земля-снежок, сноубол, да, как бы есть тому свидетельство. Вот, связано это было с геологической активностью. Это связано было с составом атмосферы. Состав атмосферы, который стал вот таким, как сейчас, но это где-то там 500 миллионов лет назад, да, ну, кислорода стало примерно достаточно, чтобы жизнь стала развиваться. До этого состав атмосферы менялся очень сильно, и углекислого газа было в 10 раз больше и меньше было, и кислорода не было практически совсем, там, в 100 раз меньше, чем сейчас, и так далее, и тому подобное. Но много, то есть, это прежде всего из-за состава атмосферы, который менялся прежде всего из-за вулканических извержений, которые происходили из-за движения, значит, вот, континентальных плит, дифференциации ядра Земли, да, все это влияло на вулканическую активность, на состав выбросов и так далее. То есть это следствие изменения состава атмосферы, которые происходили на масштабах, повторюсь, миллионов лет.
Расположение материков влияло на эти процессы или нет?
Конечно, повлияло. Ну, разумеется, ну, да. Но, опять же, это тоже масштабы... Мы можем заметить это движение на масштабах десятков миллионов лет. Вот уже где-то там 30-40 миллионов лет континенты имеют вот ту же конфигурацию, ну, вот как сейчас.
Как сейчас.
Да. Этот цикл там, он порядка 200 миллионов лет, вот расхождение континентов и прочее, да. То есть это все очень долгий процесс, и повторюсь, проблема не в том, что сейчас потеплело там на 1,3 градуса, а в том, насколько быстро это случилось. Потому что другие изменения, вот геологический масштаб континента, они движутся со скоростью нескольких сантиметров в год. Да, и вот и мантийные процессы внутри там, они тоже там, у них скорость сантиметров в год примерно. Вот, соответственно, чтобы что-то такое произошло, нужно там 10-100 миллионов лет. Ну вот сравните это с нынешним потеплением.
Мне в голову мысль приходила, что, конечно, вопрос, если радикально решать вопрос борьбы с изменениями климата или как раз со скоростью нагрева планеты, можно решать следующим образом. У нас же урбанистическое очень общество, у нас огромные города, индустрия, реальные центры. А это точки нагрева довольно серьезные. А если речь идет о децентрализации, и, например, не с концентрацией людей в каких-то вот каменных джунглях, а в там, рассредоточении по сельской местности, там, заселении каких-то других территорий, это может помочь, нет?
Ну, может, но не сильно. У Маяковского было такое стихотворение там про... там, еду в поезде, там, шум гам, ворвали, все дома, помните, там, да, и что такое, думают, бандиты, значит, все там, кто-то за наган, кто-то, значит, выпрыгивать, а это заходят ребята, значит, продают открытки на Ос-Авиахим, да, ну, и он говорит, ребята, там, за эти 3 копейки, говорит, вы за год на очки летчику соберете, вот, так и вот это вот тоже не сильно повлияет, но... На самом деле другое кажется важным, и я это как-то озвучил, вот приглашали тоже в посольство одной из не совсем дружественных стран когда-то давно, и тоже вот это обсуждали климатическую повестку, вот, и я говорю, но все это хорошо, да, но тогда почему вот продолжается вот это навязывание безудержного потребления? Бог с ними, с городами, а зачем людям вот у нас каждые 5 минут рекламы, каждые 10 минут, да, которые там покупай, цикл использования любой вещи, там, от автомобиля до одежды.
Очень короткий.
Становится еще короче, одежду меняй каждый сезон, автомобиль каждые 2 года какой-то, фейслифтинг, рестайлинг, надо новый купить, там, и так далее, и тому подобное. То есть раньше человек покупал, там, его машина 20 лет служила, там, одежду тоже, мастерские люди штопали, зашивали, закрывали, там как-то ходили там несколько лет. Вот. А сейчас, наоборот, покупай, покупай больше. Супермаркеты в отдельных как бы городках, туда только на машине приедешь, а если приехал на машине, загрузишь туда целую тележку и так далее. Вот это вот стимулирование роста потребления, которое нужно для развития, так сказать, производства, да, которое нужно, чтобы деньги производить, а люди, соответственно, стимулирование их потребностей, да, вот, да, все нужно лучше, возьми кредит там, и так далее. То есть вот это, влияет, вот это прежде всего влияет, потому что человек может гораздо скромнее там, каждому отдельный дом, как минимум там отдельная квартира, отдельный дом, а лучше в семье, чтобы было две машины, а как же мы одну будем делить, а лучше три, вот, там дача,
какая
лучше две.
Какая взаимосвязь интересная, климат и эпохи потребления, это же мало прямая, кто об этом задумывался.
Прямая взаимосвязь, то есть это вот, повторю, да, что вот как, ну, это вот я к западным нашим партнерам как бы вопрос задал, ну, как вы вот эту повестку так вот активно навязываете, когда вот продолжаете с такой же силой, даже все более активно, какими-то изощренными методами людям навязывать, вот, потреблять все больше и больше.
И единственное, все сводилось к тому, чтобы просто страны, где с точки зрения там, Европейского Союза карбоновый след вот этот выше, они должны были доплачивать, чтобы Евросоюз покупал эти товары. Ну, то есть, как бы, ничего в режиме потребления не менялось, а издержки в итоге несли сами поставщики и производители, нежели потребители. Есть такой момент, вопрос, какие ключевые неопределенности остаются все-таки вот в нашем понимании физики атмосферы, их влияние на прогнозирование, на прогнозы?
Ну, если говорить о прогнозах климата, да, вот это так называемая чувствительность. Ну, ученые, ну, чтобы как-то это унифицировать, есть такая характеристика, чувствительность климата к удвоению содержания парниковых газов. Да, то есть, ну, доиндустриальное количество 280 частей на миллион, вот удвоили, и насколько изменится, значит, температура. Вот она, модели сейчас климатических во всем мире, там около 50 уже, вот, но вот разброс там примерно там, от 2 там, до, ну, 6-7 градусов, средний где-то 3,5. Это вот если мы удвоим. Ну, это удвоение будет где-то вот ближе к концу 21 века ожидается. Угу. Вот, вот, значит, такова неопределенность. Да, вот в таком диапазоне мы можем ожидать вот эти изменения. С чем она связана? Ну, вот основное это облака. Белокрылые лошадки – это главный источник нашей, значит, неопределенности, потому что они могут как усилить потепление, так и ослабить его, значит, их количество и их, так сказать, структура, какие они там, да, все тоже зависит от, очень сильно зависит от многих параметров, там, градиент температуры, влажности, параметризация этих процессов в моделях и так далее. Вот это создает большую неопределенность. Но ни одна модель не показывает похолодание, да, все показывают потепление, ну, потому что, как бы, это, так сказать, эффект первой величины, да, связанный с парниковый эффект. Но, вот повторюсь, диапазон прогнозируемых изменений, он достаточно широк.
Угу. А слушатель спрашивает, скажите, пожалуйста, приблизимся ли мы к точности прогнозирования, если это по вашей теме, по вашей специализации, к прогнозированию цунами, землетрясений? А то кажется, что действительно все, что мы можем, ну, с примерной точностью все-таки предсказывать, это смерчи, бураны, ураганы.
Ну, вот... К сожалению, я все-таки физик атмосферы, климата, да, но мы в отделении наук о Земле, я общаюсь с коллегами из секции геологии, геофизики, которые...
Связаны же все между собой,
да?
Да,
да, вот. Ну, вот там даже, говорят, запрещают использовать слово «прогноз землетрясений», ну, потому что, ну, нельзя это сделать, к сожалению. Да.
Прогноз есть только у погоды.
Прогноз есть только у погоды и так называемый сценарный прогноз у климата. Когда мы задали, сколько мы сожгем там нефти и газа и угля, да, и зная это, мы можем оценить, насколько изменится температура.
А землетрясениями так не получится?
К сожалению, нет. К сожалению, на данный момент, ну вот, то, что мое знание, мое видение, то, что я вижу, то, что нет, это, к сожалению, невозможно.
Так, согласны ли вы, что потепление климата приведет к резкому скачку температур, а это к голоду, в свою очередь? Ну, это сложно предсказать, наверное. Скорее, больше интересует людей, вот последний прям вопрос остается. Страшно повторение лета 2010 года. Есть страховка, что такого не будет?
Нет, страховки такой, к сожалению, нет, и все, что мы можем сделать, это вот как раз вопрос об адаптации. Вначале мы их разделили, так как бы от него и ушли, но вот это вот тот самый вопрос к адаптации. То есть мы должны быть готовы к таким изменениям, и, собственно, вот этим занимается отдельная наука по адаптации, и она достаточно хорошо знает, какие меры нужно предпринять, чтобы вот такая волна жары не привела к дополнительным там более 50 тысяч смертям, как волна жары 2010 года.
Владимир Семенов был с нами, академик РАН, директор Института физики атмосферы имени Обухова. Владимир Анатольевич, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо вам.
Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.